Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня замечательная личность, протоиерей, писатель Михаил Ардов, но передача будет не о нем, так как с ним о нем. Мы говорили в этой студии почти 2,5 года назад, а на этот раз мы будем вспоминать, будем говорить о его брате, незабываемом актере Алексее Баталове, которого не стало месяц назад. Михаил Викторович, здрасте, дорогой, рады вас видеть до безумия. Здрасте.
Можно одно вступление? Так, да. Я хочу сказать вам, как я... такую шутку, которая как бы связана с названием вашей передачи. Да. Я говорю, что в нашей стране со сталинских времен мало чего изменилось. Тогда был культ личности, теперь культ на личности.
Культ на личности, грандиозно, браво! Хорошая затравка.
Всего.
Когда мы задаемся вопросом, как русская культура сумела сохраниться и пронести себя сквозь 70-летнее господство советской власти и Шариковых, отряженных этой властью на укрощение искусств, мы в первую очередь должны вспомнить о тех домах и семьях, где ценности старой культуры берегли и передавали как эстафету от поколения к поколению. Легендарный дом на Ордынке, точнее, квартира писателя Виктора Ардова и актрисы Нины Ольшевской в доме на Большой Ордынке, 17, классический пример такого дома, в который любили приходить Ахматова, Пастернак, Зощенко и такой семьи, которая дала России замечательного актера Алексея Баталова и замечательного писателя-мемуариста Михаила Ардова. Алексей Владимирович Баталов, которого не стало в июне этого года, казался на экране воплощением того человеческого типа, который называется чеховским интеллигентом, даже когда он играл абсолютно советских молодых людей или вовсе простых рабочих. А уж когда ему доводилось играть героев Чехова, Толстого, Булгакова, здесь и вовсе между образом и исполнителем, как говорят актеры, иголку нельзя было просунуть. Эта актерская манера, тонкость, культура собственно человеческих чувств – все шло оттуда, от дома, от родителей и, конечно, от Анны Ахматовой, которая проводила в доме на Ордынке больше дней в году, чем в родном Питере, из которой братьев Баталовых-Ардовых, несмотря на разницу в возрасте, связывала дружба и, прежде всего, конечно, чувство рыцарского преклонения перед королевой русской поэзии.
Ну, Михаил Ильич, история вашей семьи ведь действительно уникальная такая во всех отношениях. Это и знаменитый этот дом, квартира на Большой Ордынке, 17. Это сама семья, теперь это уже такой целый род, тоже наполненный замечательными личностями, замечательными судьбами, биографиями, связанными неразрывно с историей русской, советской культуры. Это люди, которые в этот дом приходили, просто гении, что называется, светочи.
По крайней мере, три нобелевских лауреата.
Неплохо. Неплохо. Так что это действительно, за какую ниточку тут не потяни, вашу, что называется, историю семейную и домашнюю, разматывается какое-то необычайно интересное повествование. Но сегодня мы говорим об Алексее Владимировиче Баталове, действительно совершенно изумительном актере, любимце вообще нескольких поколений людей. Царствие ему небесное.
Царствие ему небесное. Царствие ему небесное. Я молюсь сейчас все время о нем.
Да, 40 дней даже не прошло. Ну и, конечно, разговор наш наверняка, вот в силу того, о чем я сказал, он будет выходить, выплескиваться, что называется, за пределы даже вот этой темы, единичной, да, пусть замечательной, биографии. И начать хочу сначала. Вы братья, но так сказать, наполовину, да?
Да, это называется единоутробный. Сейчас, по случаю общего одичания, ага. это слово вообще обычно про нас пишут сводные.
Сводные, да-да-да-да-да-да. А это единоутробные, а когда отец, то это единокровные.
Единокровные.
Вот. Разница в возрасте почти 9 лет. То есть, в общем-то, приличная вполне. Вот как отношения складывались в семье, и кем он был для вас? Таким образцом для подражания или, наоборот, предметом ревности какой-то?
Знаете что, давайте я вам скажу самые два первые мои воспоминания.
Так, давайте.
Наша мать с ним, нами, тремя, с младшим моим еще тоже братом Борисом родным, мы были в эвакуации в городе Бугульме.
Да.
И
да.
там она организовала театр, и вот он там начинал карьеру. Сейчас этот театр носит имя Баталова.
Хотя, как он пишет в воспоминаниях, правильнее было, если бы он носил имя Нины Антоновны,
конечно.
Мамы вашей.
И вот в 42-м, по-моему, а может, в 43-м году, я сейчас не помню, отец работал в армейской газете. И каким-то образом он получил отпуск и приехал к нам в Бугульму. И вот я помню такую сценку. Значит, там около того дома, где у нас какое-то было жилье, деревянного домика, значит, стоит мой отец, наш отец с пистолетом ТТ, и там были сложены дрова. И он стрелял из ТТ по дровам. А мы, ну, он был большой, маленькие бежали туда и искали следы пуль в этих дровах. Вот это первое воспоминание. А второе, это уже к 45-му году, к 46-му, когда наша семья снимала дачу в Валентиновке. И одну из ближайших дач снимал Александр Вертинский с женой и маленькими дочерьми. Угу. И он там время от времени пел для соседей. И маленький Алеша, ему было, значит, лет сколько, 17 там,
ну, да?
Да. Он, да, он стал ему подражать. Он так наряжался и пел, жестикулировал, угу. все это изображал. И вот это я запомнил. Он в Москве он это делал.
То есть, вот, в общем, прирожденный артист,
да,
такой,
да? И надо сказать, что мой отец рассказывал, а вообще, когда мой отец, когда родители поженились, то отец его сразу очень горячо полюбил.
Вот это меня очень интересовало.
Да. И вот, да, и
как сложились отношения с отцом?
Так пронес это через всю жизнь. Единственное, у него вызывал неудовольствие, поскольку он плоховато учился в последних классах школы. Он не мог постигать ни физику, ага. ни математику, ни химию. Вот.
А и я напомню его, или вы помните, как он грандиозно сказал Виктор Ефимович ему, Алексею, образование у тебя как белье нижнее.
Это его такая. Надо сказать, что в нашей школе, я потом тоже в этой школе учился, я ее окончил, была умная и очень красивая, кстати сказать, учительница истории Евгения Израильевна Капитонова. Потом она своим мужем, полковником таким интеллигентным, они дружили с моими родителями. Mm-hmm. Кстати, на Ордынке тоже жили. Вот. И когда там на каком-то педсовете шла речь, что как плохо учится ученик Баталов, на что она выступила против всех претензий и сказала: вот я вас предупреждаю, наша школа еще гордится будет тем, что, здесь учился Баталов.
А какая вот, это самая, вот Кассандра,
а? Да, а потом, когда, значит, он поступил в школу-студию МХАТ, он там стал одним из самых лучших, и ему он получал персональное, там была стипендия имени Москвина.
Всегда там были, да, Москвина, да, вот и Немировича.
И вот он это... Ага. Ну, так что там уже все было
нормально. Там уже все, да, на рельсы встало.
Но отец мой говорил, что он был обеспокоен с детства, потому что его была явная такая устремленность в театр, угу. в актеры. И он боялся, он говорит, я боялся, что из него такой типичный актер, что он будет сидеть,
да,
с бутыльниками в ресторане ВТО, пить
вместо
водку.
Вместо буфете у актера, да?
Да, да, будет говорить так: выхожу я на сцену, публика, ря! Вот. Но ничего такого не получилось. Он от богемы всегда был довольно далек. И по части алкоголя тоже чрезвычайно сдержан.
И в этом уникальность его индивидуальности, что соединение интеллигентности и актерского обаяния, актерского дара перевоплощения, профессионализма актерского и все прочее. Скажите мне честно, кого мама из вас троих больше всего любила?
Я думаю, что в конце концов самого младшего Борю.
Борю, да?
Потому что у него все время были какие-то трудности в жизни.
Ну да.
Он разводился, женился. Ну, да. Там все такое.
Умер бедный рано совсем.
Да, так в результате Алексей давно уже имел свое жилье. А когда умер наш отец, то я тут довольно скоро женился. А у моей жены была однокомнатная квартирка, я туда переехал. И мама стала жить с Борей и его меняющимися семьями.
Понятно. Мама замечательная ведь тоже совершенно
была. Да, она была совершенно дивный человек.
Многие люди, они из театрального мира так хорошо всегда вспоминают.
Она ни о ком никогда плохо не говорила. Никогда ни с кем не враждовала. Вот. И потом еще восхищалась красотой каких-то людей.
Сама была красивая очень.
Да, она
очень
была.
Очень интересная женщина была.
Вот и когда... А мы с Борей уже играли в конце. Мама, а там такой-то красивый? Она говорила, красивый.
А вы-то два каких красавца вышли.
Ну, тем не менее, так сказать, мы в этом конкурсе не участвовали.
И, ну, вам невозможно было не быть красавцем, потому что отец ваш был красавец, Виктор Ефимович. Замечательный такой фельетонист, сатирик, юморист. Я всегда вам рассказываю, как я в детстве его книжки фельетонов, я хохотал до слез, когда читал их по 25-му разу. Очень остроумный был человек, хотя, наверное, тоже, хотя, наверное, с какой-то драмой нереализованности.
Конечно,
да?
Конечно. У него были замечательные способности. Он же был еще очень образован. Вот. И он бы, конечно, мог бы выступать не только в таком вот с рассказиками и фельетонами, но, увы.
Увы.
Описать какие-то социалистически-реалистические романы, конечно, это...
А как Пастернак ему сказал, прочитав его книжку, помните?
Да-да.
То есть помните, я вас спрашиваю. Он наглость
сказал,
какая.
Да, что мне очень понравилось, он сказал... Мне кажется, что вы в гораздо большей степени могли бы навязать себя эпохе.
Замечательно. Замечательно совершенно сказано. И, как всегда, у Пастернака абсолютно, что называется, так, в точку слова лишнего не скажешь. Да, но, между прочим, у Алексея Владимировича был его кровный отец. И фигура. Фигура, человек близкий к Станиславскому.
Да-да-да, любимый помреж Станиславского. Он помреж. И актер был довольно
он
хороший.
Был актер, но помимо ведь всего прочего, он был еще такой достаточно такой теневой, влиятельной фигурой. Он даже фигурирует отчасти в театральном романе булгаковском. А он вообще как-то появлялся в вашем
доме? Да-да-да.
То есть это все тоже нормально складывалось,
да? Он приходил, да, и он очень любил младшего нашего брата Борю. Боря маленький был, они очень дружили. И Владимир Петрович брал его, сажал его себе вот так на плечи, а он перебирал волоски на его лысый, игрался. Да, и еще пел при этом в синем и далеком океане, где-то возле огненной земли. Я это просто вот так вот помню.
Ну, это что, у вас вот такой вообще просто был идиллический семейный мир?
Более-менее, да.
Просто какая-то рождественская сказка Диккенса.
Да?
Грандиозно. Грандиозно. Потому что я, так как вот нигде в воспоминаниях имя Владимира Петровича не проходит, я даже стал предполагать в поисках какого-то внутреннего конфликта, что там было какое-то такое напряжение, какие-то отношения плохие. Нет. Тут все было хорошо. И, конечно, мы не можем не вспомнить, что у Алексея Владимировича был дядя, между прочим, что называется суперзвезда советского кино.
Да, но он, к сожалению,
Николай Баталов.
От чехотки скончался.
Да, он умер рано, но он успел сыграть в «Элите», он успел сыграть в «Матери Горького» и «Путевка в жизнь».
Да-да-да.
Такие, что называется, по нынешним языком выражаясь, блокбастеры. И действительно очень хороший был актер.
Да, да.
Очень обаятельный, очень такой с выдающейся, да, органикой
такая,
и так,
да,
далее.
Улыбка такая была, да, совершенно, да, да, ослепительная. Да.
А Алексей Владимирович, мне кажется, ведь, как бы так сказать, ну вот в молодости такая тень Николая Петровича Баталова над ним, что называется, нависла. Не случайно же ему Донской дал играть Павла Власова, да, в «Матери»?
Да-да-да.
Роль Николая Баталова. Но он ведь был другой, Алексей Баталов.
Конечно. Он очень был похож вот фигурой вот этой. Вот он, знаешь, был на брата нашей матери.
Так.
Вот, так сказать, а там же, а наша прабабушка с Алешей.
А там вообще такой род, да, знатный, понятовский, ни много, вот, ни мало.
Вот, так что я помню, тут недавно случайно встретился с польским послом. Угу. Это было на тусовке в «Эхо Москвы». Вот, и что-то там все разговаривались, и вот я говорю, а у моей прабабушки была фамилия Понятовская. Он сказал, значит, у вас королевская кровь.
Он снял вообще как шляпу, отдал
честь.
Нет, ну
там шляпы не было.
Не было шляпы, только поэтому не снял. Но там и у бабушки, и у деда печальная судьба, да?
Да-да-да.
Дед сгинул в ГУЛАГе.
Нет, деда сгинул в ГУЛАГе. Он не сгинул в ГУЛАГе.
Он даже до ГУЛАГа не дошел, да, я
помню. Он не доехал, потому что там еще во Владимирском ЧК, или как это там, да, называлось, да, да, его, а он был очень горячий, и чуть что он кричал «Копсам!» Вот. И что-то следователь его, значит, когда, и он заорал следователю «Копсам!» Тогда следователь вскочил, ударил его, он упал, а у него чехотка была уже, туберкулез. И стал его топтать ногами. И после этого он в больнице тюремной скончался.
Ты, Господи.
Вот, а бабушка была, но ей мой отец, когда женился на моей матери, говорил своей тёще, что вам надо уехать из города Владимира. Тут вас все знают. А она возглавляла не больше, не меньше, как губернское объединение эсеров. И это все помнили. Вот. Вам надо поехать, где вас никто не знает. При этом, представляете себе, и однажды, это уже было очень поздно, я спросил от мамы, я говорю, мам, несколько человек мы сидели, я говорю, мама, а кто был твой крестный отец? Она говорит, Фрунзе. Оказывается, Фрунзе сначала был эсером, а потом он стал эсдеком.
Не помню, что он был эсером.
Вот,
ага.
Вот, и когда родилась у нее дочка, то это же была регистрация, может, они, конечно, не верующие были, но все, значит, и вот он был крестным отцом. Так что.
Скажите мне, возвращаясь к Алексею Владимировичу, вот кто как бы первым из вас понял, что это такой, так сказать, незаурядный, не рядовой будет артист. Что артист был, понятно, но что это действительно какой-то такой.
Ну, дело в том, что мы как-то, поскольку он так все хорошо, там, как он изображал Вертинского, как он взял, при этом, понимаете, он же еще был разносторонне одаренным.
Поговорим обязательно,
да,
об этом.
Да, 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 да. Он, например, в жизненном этапе он писал стихи.
И хорошие стихи, я прочитал их. Да. Хорошие стихи. Вот. Ахматовские стихи.
Да.
Ахматовские.
Я помню, как Ахматова цитировала вот две строчки. «Море вечно бодает скалы, белым лбом голубой волны». Вот как он писал.
Шикарно.
Вот. И потом же он рисовал и маслом писал вот этот вот портрет.
Портрет.
Его работы, который украшал нашу главную комнату. И он об этом тоже сам написал, как это все происходило. Так что вот потом же он писал детские сказки, да, он писал статьи. Ну уж говоря про сценарий.
Не, он человек действительно был разносторонний.
Очень разносторонний, одаренный. Я вот что сейчас хочу сказать, что меня иногда спрашивают, какой мой самый любимый фильм, в котором он играет. Я говорю, «Дама с собачкой». Угу. И тут он, кстати сказать, сам это мне записал, я думаю. Он был в Италии. И его повезли на съемку Феллини. Феллини что-то такое снимал, и он там присутствовал. Потом сделал обеденный перерыв, и Феллини пригласил его в ресторан. И Алёша там за столом говорил, что это такая для меня честь, что вы меня пригласили, со мной общаетесь. На что Феллини сказал: если бы я не видел, как вы играли в фильме «Дама с собачкой», я бы вас и не пригласил.
Ух ты, ну оценка вот такая, это... чего-то стоит, что так называется. Что вот. Чего стоит? Ну, а мой любимый его фильм – это «Три толстяка». Замечательно. И им поставленный, и где он Тибул
мы,
для
между
меня
прочим, когда
всегда, навсегда с ним
мы
связался.
Мы делали вот что. Мы обратились к вдове Олеши, да, и она дала нам его наброски как бы для пьесы и для сценария. И там вот, например, там такие персонажи есть, которых нету.
Которых нету в повести, да.
В повести. Но они были у Олеши, поэтому мы спокойно брали вот там капитан Бонавентура,
да, 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 да,
там, и так далее. Вот эти все персонажи, это все Олеша. Мы это, так серьезно этим занимались.
Замечательно. Теперь вот в этой части нашего разговора я бы хотел, чтобы появилась на, что называется, на сцене Анна Андреевна Ахматова, с которой, с влиянием которой и ваша судьба, и судьба Алексея Владимировича очень, что называется, крепко и глубоко связана. Она сыграла большую роль ведь в судьбе Алексея Владимировича.
Огромную.
Как вы считаете?
Огромную. Как у нас Ахматова появилась?
Вот это да, да, давайте да, уж вот действительно для да, тех, кто не знает, да, да, начнем, да, что называть сначала. В этом
мои
смысле
родители купили квартиру в кооперативном, как теперь бы выразились, доме в Нащекинском переулке. Теперь эти сволочи его снесли. Хотя там жил Мандельштам, там жил Булгаков.
Булгаков там жил, все, ну, конечно.
Можно было поберечь. Реновация.
Ну,
ну вот, значит, и мои родители получили квартирку на первом этаже подъезда, где на пятом этаже жил Мандельштам. И у них образовались какие-то отношения. Кстати, Эмма Григорьевна Герштейн записала такое, что когда Мандельштам, ну, лифта-то не было, шел мимо нашей квартиры, он звонил, моя мама открывала, он своему гостю говорил: вот здесь живет красивая девушка.
И шел наверх. Непосредственно, как был человек.
Да, да, абсолютно. Так это же и видно. И когда-то, значит, к нему приезжала Ахматова, и там у них ночевала. А однажды она приехала с сыном Львом Николаевичем, ну, тот еще был молодой Лева, вот, и там на двоим места не было. И тогда Мандельштам просили, чтобы мои родители Леву приютили. Ахматова с Левой пришли обедать, и все. А потом в какой-то раз не было у Мандельштамов тоже места. И тогда они отправили Ахматову к моим родителям. И они от почтительности просто обмирали.
Я думаю.
Но мой отец, человек остроумный, живой, он так существовать в такой обстановке было невозможно. Поэтому на второй или третий день родители куда-то уходили, а Ахматов сказал: а я побуду дома, я хочу поработать. На что отец, зажмурившись от страха, сказал: словарь рифм вот на этой полке. И Ахматова громко расхохоталась.
То есть это была такая реприза. Это не то, да, что да, он от какого-то зажима что-то ляпнул. Нет, это была запланированная острота. Ну, грандиозно.
Все. И все. Вот тут лед растаял, все, и они шутили совершенно.
Ты же у Ахматовой же тоже грандиозное чувство юмора было.
Да, да, да. Например, он ходил на Пятницку с Ордынки по магазинам, его все там знали, почему-то он там покупал удешевленные давленные конфеты, какие-то карамели.
Ну, бракованные какие-то.
Вот, да, он принес однажды и говорит: вот этот конфеты опять давленные. На что Ахматов сказал: и хоть при вас давят.
Вот, да, я чувствую, там был конкурс такой, да, остроумцев, да, да, будь да, здоров.
При этом он назвал тещу Гонорис Кауза, она как бы выбрала. Кстати, я нашел у Ильфа в записных книжках такую запись, что когда еще мои родители и Ахматова с ними жили ну, там, года два, наверное, в Лаврушинском переулке.
Ну, в этом знаменитом доме Масолита, да, писательства.
Кстати, да, в том самом подъезде, где Пастернак жил. Угу. У Ильфа такая... И Ильф в том же доме жил, и все. И, значит, он пишет, что я подумал, ну, Ахматова действительно могла быть матерью моей матери по возрасту. Вот. И я пришел, посмотрел, думаю, какая у Виктора серьезная теща. А это оказалось Ахматова.
Теща, она искала, отсюда происходит.
Да. Ага. Витала в воздухе.
Вы любите говорить, что Анна Андреевна на Ордынке прожила чуть ли не больше времени, чем в Ленинграде. А, ну, во-первых, не преувеличение ли это?
Нет, это не преувеличение. Сейчас я вам объясню, почему.
А во-вторых, почему?
Потому что она ей давали переводы, с которых она жила, именно в гослитиздате, особенно в славянской редакции, где у нее были две очень близкие почитательницы, Юлия Марковна Живова, она занималась польской литературой, и Ника Николаевна Глен Болгарская. Вот. И, значит, вот поэтому она, так сказать, а там ей не давали работы в Питере. Такого издательства не было. Так что вот это. А потом у нее гораздо больше друзей было в Москве.
Да, и наверное, если бы не было такого дома, как ваш, наверное, в доме ей все-таки было очень хорошо.
Но она иногда, когда там, знаешь, происходило что-то вот с Алешей, все, то она уезжала к кому-то из других своих знакомых, но потом, как только была возможность,
возвращалась
на Ордынку, потому что моя мать была ее ближайшей подругой, ближайшей. Накануне, за два или три дня до смерти, она написала вот эту книжку «Бег времени», моей маме, моей Нине, которая все обо мне знает. Всего-навсего такая.
Да, просто тут хочется вот сделать такую паузу, такую меланхолическую. Потрясающе. Вот. Потрясающе.
Вернемся к Баталову в той связи, что жила Анна Андреевна здесь в так называемой его комнатке, да?
Да. Когда подождите, приезжала. До этого, значит, известно мне было такое, значит, семейное предание, так, что когда Ахматова появилась в Нащёлкинском переулке, ему было 3 или 4 года. Вот. И однажды, значит, там какая-то нянька была, которая должна была его накормить, она принесла ему котлету. И он стал страшно капризничать, я не хочу, А Ахматова, которая при этом присутствовала, обратилась к нему, она сказала: «Алёша, вы не любите котлеты?» И он от этой интонации тут же замолк и стал есть. И больше при ней никогда не капризничал.
То есть вот она была гениальным педагогом, она нашла, да, да, такой ход.
Интонация, все. И так, значит, вот так вот. Потом, вот, да, действительно, что ему приходилось, вот он рано женился на Ире Ротовой, и когда приезжала Ахматова, они переезжали в Ириной матери, ее мужа Коварского, была маленькая двухкомнатная квартирка в Малом Казихинском переулке. И вот они туда уезжали. И Ахматова понимала, что она его утесняет. И она, когда она уже стала прилично довольно зарабатывать переводом, ей еще довольно, то она выделила деньги, и ему купили машину. А он об этом мечтал. Потому что он, когда после войны мой отец купил маленький какой-то «Опель», то он просто не отходил и уже научился водить. Он был совершенный фанат этого дела. Он называл эту машину «Анечка».
«Анечка», чудесно.
И целовал в руль.
Когда садился или когда выходил?
Да,
и
вот, тогда... вот такая, значит, была история. Ага. А потом еще, так сказать, вот когда он стал снимать свой первый фильм, это была «Шинель» Гоголя.
«Шинель», да, да. Это, по-моему, была дипломная даже работа такая.
Ну, такая, да. Вот. Фильм получился очень хороший, потому что Ролан Быков сыграл совершенно просто гениально. Угу. Вот он, кстати, Алексей об этом сам писал, как он смотрел. Как он. А потом там оператор был Генрих Маранджан, один из лучших.
И один из любимых его операторов. Да, он несколько фильмов с ним делал, я помню.
Все остальные там актеры очень прилично играли. Вот так вот Ахматова была как бы лид-консультантом.
Ах, так.
Да. Например, она придумала, что неплохо сделать такой эпизод, что Акакий Акакич идет там по Невскому, а в это время проезжает император Николай Павлович, и, так сказать, как там народ его приветствует, все такое. Вот этот эпизод просто изобрела Ахматова. Сказала, что вот это очень, так сказать, годится.
Все-таки вот из вас троих, я имею в виду братьев, Алексей Владимирович был ближе всего с ней как-то связан? Или нет? Или вы не захотите этого признать?
Нет. Тут дело вот в чем, что он был очень хорошо с ней связан, но он очень рано перебрался в Питер. Вот. И он, а она больше жила на Ордынке.
Ну, как разошлись поезда.
Так что да. Но, тем не менее, у них отношения были безупречные. И вот, когда он приехал, прославился, он после «Летят журавли», они привезли пальмовую ветвь, и все. Вот. И я помню, Ахматова, он приехал и как-то не появлялся на Ордынке какое-то время. На что Ахматова сказала такую фразу. Она сказала, как и остальные 100 миллионов советских женщин, я хочу видеть Баталова.
Замечательно. Замечательно. Ну вот, вот эта фраза. А как вам кажется, а здесь, может, это какое-то мое неуместное, смелое слишком предположение. Вот тут не было вообще какого-то такого элемента влюбленности?
Думаю, что нет. Нет. Это она кино так. Вот, теперь... Вот что я вам расскажу. Вот мой друг Александр Павлович Нилин.
Да.
Ны, слава богу,
и наш гость ныне тоже. Он сиживал в этом кресле.
Да, я знаю.
Я его очень люблю.
Вот. Он в свое время, это у него в книжке даже есть, когда, значит, он в ВПН работал, брал у Баталова интервью. И задал ему вопрос. А вот когда сейчас к тебе пришла вот такая слава, у тебя вообще... голова не закружилась, популярность такая. На что Баталов ему сказал, ну что такое моя популярность в сравнении с величием Ахматовой?
Ух ты! Ух ты!
Так что он, это все, он понимал, с кем.
То есть и это для него было как бы, вот Ахмата, фигура Ахматовой была для него абсолютным каким-то измерением чего-то, да?
Конечно, да.
Я не знал этого эпизода, но совершенно просто это замечательным образом его характеризует.
Да.
Его
да,
она, и как бы так сказать, вот она его, она ведь много его фильмов, что называется, застала. Причем из числа лучших. Там «И летят журавли», и «Девять дней одного года». Это все при ее жизни было. Она это смотрела, это все?
Я думаю, может быть, не все. Я, честно сказать, не помню. Но думаю, что смотрела, что...
А как складывались вот их отношения уже когда и он, что называется, из родительского гнезда вылетел? Ведь, с одной стороны, он переехал. Кстати, как Ахматова любила, говорила? Она Ленинград назвала Ленинградом или Питером?
Дело в том, что она вставила слово «Ленинград» есть в ее стихах.
Да, да.
Вот поэтому, так сказать, так. Ну, она как-то... Я не помню, чтобы она как-то его специально произносила.
Ага.
Так
и так.
Знаешь, главное, что еще же и Мандельштам употребил это слово.
И я думаю, что это на самом деле было не случайно. На самом деле, ну, он действительно ведь стал Ленинградом, да? После того, как всех там вообще выкосили, кого можно было. И город заполнился совершенно другими людьми.
Если вы позволите, отвлекусь.
Да, 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 давайте.
Есть совершенно замечательное стихотворение. Покойного, увы, замечательнейшего поэта Льва Лосева. Оно у него прямо автограф в новой книжке. «Родной мой город без имен, всегда висит над ним туман в цвет молока снятого. назвать стесняются уста трижды предавшего Христа и все-таки святого. Как называется страна, дались вам эти имена. Я из страны, товарищ, где нет дорог, ведущих в Рим, где в небе дым нерастворим и где снежок не тающий.
Ох ты, я не знал этого стихотворения. Грандиозный какой стих, а? Ну, раз уж мы заговорили о стихах, и немного я хочу отклониться от личности Алексея Владимировича и вас спросить. А это правда, что реквием ахматовский в списках стал ходить благодаря вам?
Именно благодаря мне, потому что у нее был экземпляр, который она давала читать, а переписывать не давала. Угу, угу. Кто-то к ней пришел, и я сказал, дайте мне почитать. И пока там сидел, я его переписал. А потом я дал его переписать своему учителю Александру Васильевичу Западову.
Ага.
Вот. Значит, а дальше пришел такой, был редактор в советском писателе, знаете, Фагельсон, который пришел к Ахматовой. Она ему дала, значит, эти стихи. А он сказал, я их знаю, видел у Западова. И тут Анна Андреевна сразу все вычистила.
Да-да-да.
Вычистила, и она тут же послала в «Новый мир».
Ага.
Там тоже не напечатали, но все себе переписали. И довольно скоро в Мюнхене вышла такая книжечка «Реквием». И ей ее доставили. И она... Когда брала эту книжку, она говорила, а у нас в ходу были цитаты из Зощенко. И там у него есть Минька и Лёля, и там, да, значит, да, да. Лёля говорит, Минькина работа.
Минькина работа, конечно.
И она брала и говорит, смотрела на меня, и Минькина работа. А когда она уже написала мне, перепечатанная, она написала Михаилу Ардову, чтобы для него возник тот день, когда эти стихи стали всеобщим достоянием.
Ох ты, как хорошо.
С намеком, значит, вот на это обстоятельство.
Ох ты, как хорошо. А вообще она ведь вашу вот эту вот молодую компанию любила, да?
Очень любила. Очень любила. Есть замечательное описание у Бродского с Волковым.
Да, в разговорах с Соломоном Волковым. Ага.
Когда вот напишите, что какие были застолья, что эти молодые люди Ахматова обожали.
А Баталов входил в эту компанию или все-таки уже он оторвался по возрасту? Да,
да, и не только по возрасту. Он в Питере тогда.
Ну, он в Питере уже был, да.
Но он ездил, например...
Бродский тоже в Питере, тем не менее, наезжал?
Наезжал, да. Ну, Баталов не особенно наезжал, потому что там...
А когда-нибудь их судьба свела с Бродским, Баталова с Бродским? Или нет на вашей памяти такого?
О, нет, безусловно. Конечно, он его видел, да и в Питере мы общались. Mm-hmm. Я вам сейчас вот что расскажу. Значит, Ахматову мы похоронили в марте. А в июне, в начале, а мама была больна, и вообще она была потом в том санатории, где Анна Андреевна умерла. И она приехала в Питер... Значит, в июне. И Баталов на своей машине мы повезли ее первый раз на могилу Ахматовой.
Угу.
Вот. Мы ее подвели, и она, у нее так слезы пошли все. И мы отошли от нее нарочно, чтобы, как сказать, там нет. И мы подошли к выходу с кладбища. Она была совсем маленькая еще. Это потом, это мы сделали там литераторские мостки. Вот. Так вот.
Пантеон такой, да.
И вдруг к нам подошел какой-то человек высокого роста, который поздоровался и заговорил. И я понял, кто это. Потому что он сказал, видели мы его книжку какую-то про какого-то германского, сейчас не помню уже, писателя, у меня записано. Вот. И я понял, что это Копелев. Алёша так этого не понял. Там недалеко, там в шагах в 10 от места, где мы стояли, его какой-то приятель занимался могилой своей жены. И когда он закончил это дело, подошел уже к нам, то, значит, Копелев сказал, это мой друг, там, Исаак Соломонович какой-то. Вот. А потом показал на Баталовскую уж такую распопулярную физиономию. Да, сказал, ну, а это... На что тот сказал, понимаю, Иосиф Бродский. Вот. Мы просто чуть не упали с Алешей, но я вечером уже, будучи в Питере, позвонил Бродскому, и он ему тоже очень понравился.
Грандиозно.
Ну а кто тут может быть около могилы Ахматовой? Понятно, что Бродский.
А это правда, что место для захоронения на древней вы с тем же Бродским, как бы, так сказать, нашли?
Да, мы этим занимались.
Ведь какой-то первоначальный был другой, да, план?
Нас послала ее, это бывшая падчерица Ирина Пунина, послала в Павловск. Но мы там походили, кладбище было жутко, и потом еще там рядом какая-то была что-то вроде зоны. Там забор с колючей проволокой наверху. Но потом мы шли, пошли в какой-то дорожке и уперлись в забор. И там за забором высокая стройная сосна стояла. Я говорю, ну, может быть, тут бы было можно, но не пойдет. У Пастернака три сосны, а у нас будет только одна. А Бродский говорит, ей бы эта шутка понравилась. Вот. Но в результате мы нашли такое место, где множество сосен стоит.
И я так и предполагал, что наш разговор будет разбегаться такими тропинками в разные стороны. Но я не могу вас, как бы так сказать, не заставить вспомнить еще роль вашей мамы в истории Ахматовской после постановления 1946 года, да? Она же ее просто фактически привезла.
Привезла.
Как это было?
Мама вернулась, но там была такая еще история. Значит, мы были, когда в августе, мы с мамой и с Борей были в Коктебеле. И мама написала отцу письмо, и в частности писала, как там, что слышно об Анне Андреевне, как она. На что отец дал телеграмму: «Дура, читай газеты». Но, кажется, слово «дура» они пропустили, телеграфисты. Вот, когда мы вернулись, она немедленно поехала в Питер и привезла Анну Андреевну к нам. И дальше было так, что поскольку нам на метро Новокузнецкое надо было идти через Климентовский переулок, и тем, кто жил в Лаврушинском переулке, тоже по этому переулку. И вот когда мама с Анной Андреевной иногда ходили по Климентовскому, то и писатели, которые шли навстречу, переходили на другую сторону
переулка.
Что
вы говорите?
Да.
Но были такие, кто не переходил?
Что-то я не помню. Ну, вообще же, понимаете, что такое про этот дом сказать? Вот покойный, замечательно умный и талантливый человек Семен Израильевич Липкин.
Поэт, переводчик.
Да, он говорил мне, а был такой остроумнейший человек, который погиб отчасти из своего остроумия, Валентин Осипович Стенич.
Такой литерат. Вот. Дэнди.
Да, и вот, значит, Липкин и Стенич шли к кому-то в Лаврушинский переулок. Ну, лифт не работал, как водится. И они шли пешком. И Липкин ему показывал, вот в этой квартире живет такой-то писатель, в этой такой-то, в этой такой-то. Через некоторое время Стенич сказал, да это какой-то шашлык из мерзавцев.
Какой точный образ, ведь шли по лестнице, нанизывалось как бы, грандиозно.
А есть замечательный рассказ про Стынича, я думаю, что ничего, что потому что на Ордынке он был легендой, но уж какие-то его не застали. Значит, он был в каком-то писательском кооперативе. Вот, и он с каким-то писателем, да, и стройка, нужны гвозди, а гвозди достать невозможно. И вот они где-то в каком-то министерстве нашли человека, который распределял гвозди. Вот, они к нему пришли, значит, с письменным ходатайством, и там сидел такой тихий еврей, который значит, они сказали, что для писателей это важно. Писатели работают дома, что если не останется эта стройка, то не будет расцвета советской литературы. Все такое. Он все это выслушал и написал. Гвоздей нет, отказать. Тогда Стенч посмотрел и сказал: а Христа распинать, у вас были гвозди?
Антисемитский анекдот, но мы можем себе в этой компании позволить. Это замечательно.
Чтобы собрать в одном месте почитателей творчества Анны Ахматовой посреди залитой дождями и загроможденной Собянинским переделом Москвы, нужно быть Михаилом Ардовым. Эта брошенная мимоходом фраза одного из гостей музея Ахматовой в Никитском переулке, там, где располагается дом антикварной книги, как нельзя лучше характеризует отношение самого нашего героя к поэту и тем, кого она облагодетельствовала своим вниманием. Сама Анна Андреевна, как известно, считала себя бездомной, беспастушной и в нечастые наезды в столицу останавливалась на Большой Ордынке 17, где жили писатель Виктор Ардов и его супруга Нина Альшевская. Ардов-младший, которому теперь эпитет «младший» уже с трудом применим, вспоминает, что поначалу она приезжала в Москву, чтобы стоять в очередях в тюрьме Лефортова, в застенках которой находился Лев Гумилев. Московские издательства иногда давали Ахматовой работу и печатали ее переводы. Но в этот вечер в музее поэта звучало не только ее имя, но и имя недавно покинувшего землю народного артиста СССР Алексея Баталова, сына Нины Альшевской от первого брака. Оба, Михаил Ардов и Алексей Баталов, росли на глазах Анны Андреевны. Оба делали уроки за столом, за которым она писала стихи. Эта деталь в нынешних воспоминаниях Михаила Ардова важна ровно настолько, насколько существенным кажется само пребывание музея среди книжного антиквариата. Московские власти могли бы отдать ардовскую квартиру на Ордынке под экспозицию, но не захотели. Теперь вещицы, связанные с жизнью поэта на земле, соседствуют с пахнущими веками книгами. Кажется, лучшего соседства и не придумаешь.
Ну, напоследок вновь возвращаемся к личности Алексея Владимировича, хотя мы на самом деле от нее никуда и не уходили, потому что это важно понять.
Это среда, это воздух, в котором он дышал.
Конечно, в которой он сформировался, и благодаря которой действительно получился такой, в общем, очень необычный, конечно, советский актер. Необычный, потому что много у нас было в кино там ярких актеров, звезд, выражаясь современным языком. Но вот он был какой-то совершенно, что называется, на особицу. Да. И я считаю, что, конечно, вот благодаря той культуре, которую он впитал.
Да. И потом у него был, в общем-то, безупречный вкус. Ведь ему он так довольно мало фильмов за такую жизнь.
Да.
Но ему присылали сценарии, но он отказывался, он браковал их, потому что он видел, что это не то, что ему нужно. И ведь в результате же нет ни одного плохого фильма, в котором...
Ни одного плохого, действительно. Ну, там, может быть, за исключением там какой-нибудь «Семьи Журбиных». Я вспоминаю, как вы мне рассказывали, что, в общем, вы во многом благодаря Анне Андреевне Ахматовой пришли к вере.
Конечно.
Да? А ну, он ведь тоже пришел к вере.
Когда он был совсем маленький, жил во Владимире, там его приобщали к церкви. Угу. У него была очень верующая бабушка со стороны отца, которая, кстати сказать, вот интересно, что он Алексей, а именины его на Александра Невского. Почему?
Почему?
Потому что вот она это знала, потому что Александра Невского перед смертью постригли в схему с именем Алексей.
Ах, вот оно что.
Вот это, так сказать, вот такая была бабушка, так сказать, продвинутая в этом отношении. И это всегда как-то присутствовало. А потом это стало усиливаться, и появились уже священники, и он стал в церковь ходить.
Его церковью была, по-моему, тоже вот эта церковь на Ордынке, да?
Да.
Почти напротив вашего дома.
Да,
всех скорбящих.
Мне это очень нравилось, что он воцерковился. И
вы с ним как-то на эти темы часто, что называется, беседовали?
Нет.
Один из последних моих вопросов такой. Вот он, с одной стороны, ведь был таким статусным очень человеком. Он был и героем социалистического труда, и народным артистом СССР, и секретарем Союза кинематографистов. Это, то есть был обласкан полностью. С другой стороны, он в партию никогда не вступал и умел, что называется, занимать позицию. Насколько я знаю, если я не ошибаюсь, он не подписывал всякие подлые письма в поддержку вторжения Советского Союза в Чехословакию и все прочее.
Он от всех этой грязи он уклонялся. Вот в этой книжке есть его послесловие. И он пишет, что, так сказать, что его суть, что жизнь наша на Ордынке теперь кажется, что была какая-то беззаботная. Но это совсем не так. Угу. Потому что в книге Тименчика Ахматова в 60-е годы есть замечательный документ. Это письмо Абакумова Сталину о необходимости арестовать поэтессу Ахматову.
Да-да-да.
Он пишет, что если бы в 50-м году он окончил школу-студию и был принят в Амхат. Но если бы Ахматову, если бы Сталин с этим согласился, то арестовали бы не только Ахматову, а наших родителей, там еще друзей Ахматова, и его, безусловно.
Ну, конечно.
И тогда бы его судьба вряд ли так бы сложилась удачно. Угу. Вот это вот тоже конечно. Надо иметь в виду.
Я еще вспоминаю, не помню, где я это вычитал, что он себя называл человеком неандерсталинской эпохи.
Это я...
Да. Может, апокриф да. какой-то, но да, вот да, такой... Да. Но человек, он
нет,
был...
Он
с чувством юмора
был.
У вас у всех было, да, да, был и полный он был, порядок, что
у
называется.
У него были замечательные шутки, он, так сказать, неандерсталинская, да.
Да. Ну, как говорится, мир праху его. И
царство ему небесное.
Я очень рад, что мы встретились здесь для того, чтобы вспомнить его... совершенно замечательного, грандиозного актера. И, кроме всего, вспомнить вот всю ту, так сказать, атмосферу всех тех людей, благодаря которым Баталов стал Баталовым, да. Михаил Ардов стал Михаилом Ардовым. Так что вот этот вот стержень,
конечно.
Он, конечно, там
конечно,
был заложен
наша родина,
на Большой
Ордынке.
Ордынке. Да.
Наша родина, легендарная Ордынка.
Легендарная. Михаил Ильич, спасибо вам большое. Для меня всегда просто, не просто большое удовольствие, но большое счастье с вами разговаривать.
Я тоже очень люблю с вами разговаривать.
Спасибо, спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем была личность в высшей степени примечательная Михаил Викторович Ардов. Но говорили мы с ним сегодня о его брате, недавно ушедшем от нас, выдающемся артисте Алексее Баталове, и о замечательном семейном мире и атмосфере, в которой эти братья росли. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.